сегодня мы немного поговорим об Кадыше, что такое Кадыш и откуда вообще взялась врата. Врата – это значит обет. Мы даем какой-то обет и держим этот обет. И этот обет можно чему-то посвящать. Так, например, сегодня вообще вот эту вот ночь, потом мы сегодня занимались практикой, повторяли мантру много-много часов. У нас была небольшая группа, где-то человек 20-30, может быть. Мы сидели в храме на Динамо, и кто-то приходил, у каждого была своя врата. Кто-то взял врату 32 круга повторять на Экадыше, кто-то взял 64. А один преданный, я его спросил, сколько он кругов читает, он говорит: «Я прошлый Экадыш прочитал 108 кругов». Я говорю: «А сегодня как?» Он говорит: «Я уже 80 прочитал». Это было где-то 4 часа дня. Я говорю: «Ну как, 108 осилишь?» Он говорит: «Да», говорит, «я думаю, что осилю». И он продолжал повторять. Вот и вот эту ночь, и вот эти вот все круги, вот эту врату, мы решили посвятить фестивалю, который мы первый раз проводим. Первый раз он будет 28 числа, вот такой вот большой фестиваль, мы снимаем зал. Мы, конечно, как-то волнуемся. Хотелось бы, чтобы он хорошо прошел, потому что если он пройдет плохо, уже сложно будет держать такой хороший энтузиазм, чтобы снова пытаться. И у нас вообще стоит такая мечта. Мы хотим такие фестивали проводить на стадионах. Я помню, это было давным-давно, это был 94-й, может быть, год. Мне приснился один такой мистический сон. Знаете, вот такие вот сны бывают, когда вроде бы ты и спишь, и не спишь. Вроде бы ты вот не во внешнем сознании, но в то же время ты ощущаешь окружающую среду. Но в то же время ты находишься где-то внутри. И мне приснился такой сон. Огромный стадион приснился. На этом стадионе огромное количество огней, все так празднично. Людей где-то примерно, я думаю, 50, может быть, 100 тысяч человек. Полный стадион. Футбольное поле. На футбольном поле огромный-огромный помост. И на этом помосте сидят преданные. Я понял, что это чистые преданные сидят. Кто-то был в белом, кто-то был в шафрану, кто-то в саньясе был, кто-то не саньяси. И был такой потрясающий киртан. Все пели Хари Кришну, причем весь стадион пел Хари Кришну. Не было таких вот, что кто-то вот сидит просто слушает, скучает. Все пели. Я был поражен. И над стадионом, это была ночь, сияли огни кругом, было очень красиво. Какая-то цветомузыка была, огни какие-то. Что меня поразило, над самым стадионом летали гигантские божества. Божества Господа Чайтаньи Нитьянанды, огромные-огромные. И все прожекторы были направлены на эти божества. И это было такое видение, хотелось, чтобы оно продолжалось бесконечно. Это было такое блаженство. Не хотелось, чтобы все это заканчивалось. И потом, когда я проснулся, я пришел во внешнее сознание. Обычно я сны забываю. Но этот сон, он был во всех мельчайших деталях. Я даже помню человека, который стоял рядом со мной в кепке и тоже вот так, подняв руки, пел Хари Кришна. Такие детали были. Я подумал, что это фантазия? Или что это такое? Мне хотелось какое-то подтверждение этому. Хотелось, чтобы какой-то знак Господь дал, что это действительно, может быть, будет иметь место. И я пришел на работу. Я тогда работал преподавателем в военном университете. У меня там был магнитофон. Там стояла кассета с какой-то лекцией. Я просто нажал на рычаг, на кнопку, просто послушать лекции. Это была лекция Джайпатаки Махараджа. Джайпатака Махарадж один из величайших святых современности. И в этой лекции он начал говорить. Он говорит, и придет время, когда будет много-много преданных, очень много преданных. И что? Что они будут делать? Они будут строить стадионы сознания Кришны. Арива! 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 И тогда я понял, да, это серьезное подтверждение. И потом прошло какое-то время, я забыл об этом, и мы начали эту программу в 2003 году. Я помню, в Санкт-Петербурге тогда проводились такие ночные киртаны, там было маленькое кафе в центре города, оно и сейчас есть, Гауранга, и там проводили такие киртаны. И мы были командой Санкиртана, у нас было трое или четверо человек. И преданные начали меня уговаривать пойти на этот ночной киртан. Я говорю, нет, я лучше посплю, потом на следующий день книги буду распространять. Я не пошел. Они пошли, наутро приходят очень возбужденные, очень вдохновленные. Начали мне рассказывать, как это здорово, как это замечательно. Сказали, надо в Москве тоже организовать то же самое. Я говорю, нет, зная себя, если я что-то начинаю, то я понимаю, что это надо продолжать. Нет смысла просто начать и бросить это в разочарование. И поэтому я не торопился начинать. И вот один преданный, он мне водителем был, он мне постоянно твердил, надо начать. Вот приближается Пандава Экадаши. Кстати, у нас Пандава Экадаши будет 12 июня. Это в России среди преданных как национальный праздник. Пандава Экадаши, все постятся. Я был в разных странах мира, там так не постятся. Вот в России все постятся. Если кто-то не постится, значит, он жуткий материалист. Все постятся, удивительно. Вот, он мне начал говорить, что вот этот Пандава Экадаши надо начать, давай сделаем. И мне одному или вдвоем скучно это делать. И я на одной из лекций объявил, сказал, что мы будем ночные киртаны устраивать на Экадаши, присоединяйтесь к нам. Я помню, первый раз пришло, это как раз на Пандава Экадаши, пришло 20 человек всего пришло. И нам даже не дали алтарную комнату, дали какую-то комнатку. Мы в этой комнате пели. Причем президент мне сказал, матаджи быть не должно, девушек быть не должно. Потому что в храме тогда жили только мужчины. И говорит, не дай Бог, женщины будут ночью на территории храма, не дай Бог. Вот у нас была мужская компания такая. Вот. Я помню, мы пели, и хотелось спать. Это была жуткая борьба со сном. Мы просто садились, вот просто сидели и просто пели какие-то киртаны, пели. Не было вот такой вот программы, танцев не было, ничего. Просто вот сидели и пели. Я помню, один раз я Бхактивиданга Свами Махараджа пригласил. Вот. Он тоже начал петь. Вот, я в какой-то момент почувствовал, что мне так хорошо стало, мягко, тепло. И как-то киртан быстро пролетел, очень быстро, незаметно. Потом Госвами Махарадж мне говорит, Ачала, ну-ка давай попой. Я понял, что я просто проспал киртан. И помню, узнали матаджи, что Госвами Махарадж будет присутствовать. Он еще тогда не был гуру. Он через год потом стал гуру. И помню, они втолпились в коридоре, боясь зайти. И спрашивали, Ачала Прабу, ну спросите Махараджа, может он разрешит нам? Может нам тоже разрешит участвовать? Мы так хотим участвовать. Я подумал, ну ладно, спрошу. Говорю, Госвами Махарадж, матаджи хотят. Ну как, можно им или нельзя? Он так подумал, ну говорит, ладно, пускай. И они зашли, такие радостные. Вот, и мы тогда программу проводили до 2 часов. Просто пели, начиная где-то с 9 часов до 2 мы просто пели. И в 2 часа мы начинали повторять мантру, повторять джапу. Вот у меня просто тогда была такая привычка, я вставал в это время, в те времена, в 2 часа, и сразу начинал повторять мантру. И я по привычке говорю, все, преданно, давайте повторять мантру. Давайте выйдем на улицу, там свежо, лето было. И вышел, и смотрю, что-то на улице что мало, мало преданных, вроде больше было, совсем мало, куда преданные делись? И я захожу в эту комнату, включаю свет, и смотрю, там Прабу и Матыжи лежат вот так вот, штабелями лежат. Я помню, так перепугался, думаю, если президент узнает, это мне конец, это все, программа будет, все, конец. Я их сразу разбудил, Прабу выгнал, Матыжи оставил. И вот так вот мы проводили, и где-то в 2007 или 2008 году нам пришла идея, помимо, нам уже в скором времени уже дали алтарную, мы уже в алтарную начали проводить, уже танцевать начали. Потом в какой-то момент алтарь начали открывать, здорово было. И каких-то старших преданных приглашал. И нам пришла идея, что нужно эту программу сделать такую фестивальную. Пришла идея не только танцевать, какие-то сценки, спектакли, песни. И у нас вот потихоньку пошло. И где-то, я думаю, это было в 2009 году, у нас уже была целая программа. Мы расписывали, что будет, целая программа. Потом преданные предложили пиры устраивать вот после таких программ. Завтрак в 9 часов, и чтобы это был не просто завтрак, это был пир. Вот. И эти программы начали набирать силу, и начали новые люди приходить. И приходило по 2-3 человека каждый раз. Для нас это было, новые люди начали говорить, 2-3 человека. Это было что-то. Вот. И потом вдруг стали происходить интересные вещи. Вдруг нам пуджари сказали, что божества не хотят участвовать вот в этих ночных. Они устают, они спать хотят и так далее. Мы божества открывать не будем. Алтарь был закрыт, и нам приходилось какой-то столик выставлять, какой-то самодельный алтарь делать. Потом пуджари нам сказали, что божествам вы мешаете спать. Пойте, пожалуйста, без микрофона. У нас такой фестиваль идет, какой там без микрофона? Вот я начал думать, похоже, у нас ничего не получится. Я начал думать, куда бы нам переехать. Вот. И вдруг я вспомнил про этот клуб, что у нас здесь преданный, у которого клуб йоги есть. Все равно ночью он пустует, может быть, попробовать. Я Ачюти Прабу позвонил и сказал об этом. Говорю, давай, попробуем ночные кадыши здесь проводить. Часть плодов, потому что кадыши, они несут плоды на самом деле, это не просто так все происходит. Можно чему-то посвящать, и будут интересные вещи. Происходили очень интересные вещи. У нас есть храм на Динамо, и мы просто занимаем, я так по секрету говорю, особенно юристы сейчас, наверное, кто вот кому мы книжки давали, они сразу вот. Мы находимся на месте, которое... На самом деле ничего там не оформлено, ни здание не оформлено, ни документов нет, что нам принадлежит. Просто взяли как-то вот странным образом, очень странным, непонятным образом, мы заняли это место и просто на нем как-то находимся, знаете, как на чемоданах, что в любой момент нас могут выгнать. И решили строить Ледовый дворец, еще его не было тогда, Ледового дворца. Все знаете, да, Ледовый дворец? Вот, Путин решил построить Ледовый дворец. Я помню, мэр города Лужков, он приехал, чтобы посмотреть место, и он так ходил и смотрел. Так, это снести, это убрать, чтобы вот этого ничего не было. Все, вот этого ничего не должно быть. И преданные в это время готовили просад. И кто-то, когда поджаривал овощи, бухнул изрядную порцию чили. И потом в какой-то момент он понял, что чили слишком много. Мы находимся не в Бенгалии. В Бенгалии там пища очень острая. Вы знаете, просто ее берешь, она горит. И ты запиваешь, еще острее становится. А Бенгалия себе сидит, жует, улыбается. Вот. Я тогда помню, когда попробовал такую пищу, посмотрел на бенгальца и подумал, надеюсь, что в духовном мире нет чили. Вот. И просто взял и все это вылил в канализацию. Канализация у нас такая там простая была. Вы знаете, вот эта дождевая канализация. И мы все, что ни попади, туда сливали просто. И этот повар, он слил вот это масло с поджаренным чили, слил. И эта канализация, вот это масло, оно потекло. И как раз интересное дело. Я подумал, почему так все происходит? А это план Господа, оказывается, был. И вот это чили, а когда чили пережаришь, от него запах такой, кашлять начинаешь. И потом он течет, и как раз около люка стоял Лужков. И протекает этот чили, он и начал кашлять. Говорит, что это такое, откуда это? И там какой-то стоял глава этого района, он говорит, так здесь кришнаиты. Он, что? Кришнаиты? Нужно с ними немедленно разобраться. Вот, и сразу комиссию назначили. У нас там что началось? Что началось? И мы начали, помню, проводить. А как с землей? Как с землей это началось? Нас выгнали из храма на Беговой. Выгоняли. Это было, знаете, это была целая осада была. Вот эту компанию «Донстрой» взяла просто храм, огородила высоким забором. И они прям начали стройку, прям рядом, вокруг все. Они, там, как правило, идея такова, что в какой-то момент, то есть строят, застраивают, и в какой-то момент ставят свой забор, и, из этого, и через этот забор, через ворота, всех выпускают. Но назад не впускают. До тех пор, пока здесь уже никого там не будет. Это есть вот такая демоническая стратегия. Вот. И все-таки в какой-то... А землю нам так и не дали. Только обещали. Вы съедете, мы вам дадим. И мы в какой-то момент поняли, что это просто очередная ловушка. И тогда Госвами Махарадж сказал, давайте, говорит, посвящайте эти кадыши, чтобы нам дали землю. Хотя шансов было очень-очень мало. Понятно, что нас хотели обмануть просто. Я тогда преданных собрал, кто постоянно ходил. Давайте, я говорю, посвятим икадыш. Хотя бы 3 икадыша посвятим, чтобы нам дали землю. И мы начали. Один икадыш провели, посвятили. Второй икадыш. И помню, третий икадыш мы провели, посвятили. И на следующий день один преданный пригласил нас в гости, в баню. Это как раз то место, где мы проводили летний фестиваль Бхактивриш. Вот в это место. Мы приехали, попарились, и на следующее утро там было радио, и радио было включено и не выключалось. Я подумал, разбить это радио, что ли? Ну что такое, это радио трещит. Вот я уже пошел выключать это радио, и когда подошел к этому радио, вдруг голос диктора объявляет: сегодня мэр города Москвы Лужков подписал документ о передаче в пользование земли обществу сознания Кришны под строительство нового храма. Еще преданные, никто вообще не знал об этом. Мы узнали первые, узнали по радио это. Мы сразу же приехали, рассказали, нам просто не поверили. Нам не поверили, начали по своим каналам. И мы тогда поняли, что действительно эти икадыши, а в них содержится вот эта вот сила, вот это вот могущество. И потом, когда пришел Лужков, Лужков сказал, так, что все, ничего, чтоб не было, чтоб чистое поле было, мы здесь газоны посадим, парки. И действительно начали все сносить. Начали сносить какие-то постройки, там все вычистили. И знаете, такая чистая территория, возвышается Ледовый дворец, и какие-то странные вагончики какие-то стоят, какие-то серые какие-то, откуда они взялись? И мы ждали со страхом этого момента, когда Лужков должен был приехать и проверить, как вообще выполнили все его указания. И вот он, представьте, он приезжает и смотрит, все вычищено, все стройки убраны, вот, все уже, газон уже садят, уже все так чисто, все. И какие-то вагончики какие-то, которых, вот, ну, знаете, вот прям видишь их и не понимаешь, почему они здесь стоят, они не должны здесь стоять. Их нужно срочно убрать. И он стоит, и сам, не понимая, почему, он вдруг говорит, что это за забор у них, постройте им нормальный красивый забор. Ари-ари-ра! И нам построили хороший забор. Были просто какие-то чудеса были. И потом мы многим-многим вещам посвящали. посвящали Экадыши. Какой-то Экадыш мы посвятили, чтобы вот у нас какое-то место появилось. И вот я звоню директору этого клуба, Ачюти Прабу. Я не был уверен на успех, потому что здесь, ну, какая-то вот свое направление, это йога, тут программы как-то не планировалось проводить. И я ему звоню, говорю: «Ачюта, вот ты знаешь, вот такое дело, мы хотим попробовать у тебя Экадыши проводить. А тебе часть плодов мы будем посвящать». Вот. И он так подумал и сказал: «Давайте, приходите, посмотрите, если вам понравится, все проводите, я с вас ни копейки не возьму». Мы приехали, нам все понравилось, здесь вот примерно такой дизайн был, вот этих штор только, вот этой ширмы не было. И потом мне рассказывает, что вообще на самом деле происходило. Вдруг у него дела стали идти из ряда вон плохо, очень плохо. И он был уже на грани того, чтобы клуб вот это вообще закрыть и все, то есть банкрот. Он был на грани этого. И вот он говорит: «Я целую ночь не спал, молился Господу, что ж такое. Вроде мы дело-то неплохое делаем, чистый образ жизни, такой здоровый. У нас ничего нет, ни вина у нас нет, ни мяса у нас нет. Все у нас нормально, согласно принципам». И вдруг я слышу, какой-то внутренний голос говорит: «Все очень плохо, потому что вы не проводите программ Хари Кришна». Я утром встал и начал думать, где же взять эти программы. И вот когда он думал, я как раз ему и позвонил. Все было рассчитано. Вот и мы начали вот эти программы. И что удивительно, уже через несколько программ мы вдруг заметили, что приходит много новых людей. Если там на «Динамо» к нам приходило 2-3, максимум 4 человека, то здесь вдруг стало приходить 5, 6, 8, 10 человек. И эти программы стали популярны. Потом о них прознали в других городах. В других городах начали открывать такие же вот клубы ночные на Экадыши. В Санкт-Петербурге, потом в Санкт-Петербурге, в Казани. Потом однажды, где? Череповце, да, маленький город такой, Череповец, они там проводят. Сейчас хотят проводить в Вологде. Потом мы узнали, что проводят программы где-то в Минске, в Могилеве где-то проводили, в Днепропетровске. И таких городов оказалось много. Потом я приехали в Майпур. Вот здесь были в кадры, там тоже Майпур был. Приехали в Майпур. И в Майпуре я обычно просто ночь не спал, и просто всю ночь я ходил и мантру повторял. И общался с охранниками. Охранники там охраняют, потому что там всякое может быть в Индии. И я с ними разговаривал. Я говорю: «Экадыши, Экадыши, ночь нельзя спать. Не спите, говорю, не спите». Все, ходил этим охранникам. Говорю: «Не спите, если кто-то спит». Я говорю: «Ты что спишь?» Говорю: «Ну-ка вставай. Экадыши, Экадыши, нельзя спать». Он: «О, Экадыши, Экадыши». И потом кто-то из преданных мне предложил: «Давай, может быть, мы какой-то преданный подошли ко мне». Уже в Алма-Ате проводили такие программы, уже вот по всему где-то СНГ, в каких-то местах, я даже не знал где. Подошел один преданный: «Ну что, говорит, программу проводить будем? Давай проведем программу». Вот. И помню, мы первый Экадыш провели просто на лужайке. Ни зала не было, ничего, мы просто на лужайке провели Экадыши. И мимо проходил один гуру, Махарадж, Бхактимарт Махарадж, он знаменит тем, что он всю Канаду пересек пешком. То есть он вот, например, в одном городе дает программу, следующая программа в другом. И он идет пешком. Там 200-300 километров, он идет пешком. Он такой крепкий. Вот он так быстро-быстро ходил, и потом подошел, говорит: «Что вы здесь делаете?» Мы говорим: «Мама, сегодня Экадыш, мы ночной киртан устраиваем, дайте благословение». Он нас благословил, и следующий Экадыш тоже в Майпуре выпал, и нам... И мы снова решили попробовать. Я решил подойти к Бхакти Пурушоттаму Махараджу. Он там вообще за весь проект сейчас отвечает. И я сказал, что вот мы в России проводим вот такие вот Экадыши проводим, уже несколько лет проводим. Вот, и хотели попробовать, может быть, в Майпуре у нас получится. Может, вы нам какую-то комнатку дадите, а то что мы на лужайке сидим, там комары кусают. И они все кусают комары, и мы взяли какую-то коптилку, у них, знаете, такие коптилки, она такая коптит, и они вот с этой стороны разлетаются, сзади слетаются. Вот он вдруг говорит: хорошо, я вам дам зал. Я говорю: а какой зал вы нам дадите? И он говорит: я вам дам самый главный, самый большой зал. Я вам дам зал Панчататвы. Мы так и упали. И он говорит: и сделайте так, чтобы там было 1000 человек было. Я говорю: Экадыш, это такая сила. Он говорит: не надо мне рассказывать, я лучше тебя знаю, что такое Экадыш. И говорит, что это дает. И мы решили посвящать это майпурскому проекту. Это был где-то 2006, может быть, год это был. И там начало приходить несколько сотен человек. 400-500 человек, самое большее 800 человек было. Мы проводили киртаны потрясающие. В Майпуре там много духовных учителей, много духовных учителей приходило. Вот однажды мы провели, первый раз я помню, когда мы провели такой киртан. Это называется яги, как бы, или жертвоприношение святым именем. И когда проходит яги, хороший знак – это идут дожди. И вот мы провели, и на следующий день, на следующий вечер поднялся такой ураган. Вы не представляете, какой это был ураган. Ураган просто сносил людей. И люди просто там ползком на четвереньках ползли в какие-то помещения, в какие-то подвалы там забирали, чтобы их вообще не унесло. Пальмы, очень сильные деревья, пальмы гнулись вот просто вот так вот. Кто-то не успел снять белье, и весь Майпур был в тхоте, в каупинах, в гамчах, вот это все. Даже завалило пандал. И даже убил одного человека. Ну, правда, это не у нас, а это где-то там, кого-то, наверное, карма у него не очень хорошая была, завалила его, убила. Вот. И я помню, шел по Майпуру, там быстренько все восстанавливали, разрушенные. Ну, там небольшие разрушения были. Я помню, шел, и преданные, которые мне встречались, они на меня так странно смотрели и так обходили меня стороной так. И некоторые говорили: ну ты даешь, ну ты даешь. И я подумал: ну все, сейчас Джайпадака Махараш меня встретит. Ох, он мне по голове настучит. Джайпадака Махараш, он за майпурский весь проект ответственный, а у него рука такая большая такая. Я его старался, вот смотрю, он идет, я раз только в стороночку так, чтобы не попадаться ему на глаза. И в какой-то момент вдруг из-за угла он появляется, я прямо навстречу, чуть ли не столкнулись мы. И он так подошел ко мне, все, конец. Опустил голову, сжался. Он весит больше меня, весит где-то раза в 3, наверное. Это 150 килограммов, или некоторые говорят 170 килограммов, не знаю. Такой, он ко мне так подошел. И так меня обхватил, так меня обнял. У меня было такое впечатление, что я такой вытянулся, похлопал и сказал: продолжай. Дал благословение. Вот, и после этого мы продолжали. И вот несколько лет мы вот так вот посвящали этот Экадыш. И я помню, один индус, он очень красиво пел. И он тоже участвовал в нашем Экадыше. И он сказал: мне очень понравилась эта программа, я прям почувствовал, очень сильная программа. И потом через год я вдруг его снова вижу. Я его никогда раньше не видел в Майпуре. Он, видимо, случайно в прошлом году приехал и снова приехал. И он говорит: ты знаешь, говорит, зачем я приехал? Я приехал специально из Вашингтона на Экадыши. Причем в Вашингтоне там очень мало преданных. Там воскресные программы, например, ну, там придет, может быть, человек 50 или 100, может быть, придет. Хотя это столица Соединенных Штатов Америки, куда приехал Шрила Прабхупада и начал это движение. Вот. И он говорит: ты знаешь, мы в Вашингтоне проводим такие кадыши. Я говорю: и сколько людей собирается? Он говорит: приходит по 200 человек. Потом мы узнали, что где-то в Европе начинает появляться. Недавно Бхакти Ришам Мадава Махарадж случайно узнал, что мы вот такие вот программы проводим. Он попросил меня написать, я ему прям подробно описал, как мы проводим эти программы, как мы пытаемся преданным служить, как новые люди приходят, они вдохновляются, встречаем их, лепестками осыпаем. Вот сейчас вот благословение будем давать где-нибудь 3:30 или чуть попозже. Тоже будем лепестками осыпать. Вот что означает огонь, например? Что означает лепестки? Все это означает любовь. Лепестки – это означает то, что мы предлагаем Господу то, что Он очень любит. Он очень любит лепестки. Вообще предлагаются лепестки, по большому счету предлагаются лепестки лотоса. У нас лотос не растет, мы розы, у нас самый такой цветок. Самый цветок, такой считается, наиболее достойный, это розы. Мы предлагаем розы. И вот этот символ, это символ чистоты. Мы предлагаем эту чистоту. И что такое огонь или светильник? Светильник, который мы предлагаем Господу, он символизирует горящее любовью сердце. Мы предлагаем Господу горящее любовью сердце. И ему это тоже очень-очень нравится. И таким образом мы просто удовлетворяем Господа, а Он смиренно просим: «Господь, ну, если можешь, конечно, если Тебе это угодно, помоги нам в том-то, в том-то, в том-то». И у меня однажды было несколько случаев, когда к нам на Экадыш пришел один преданный, пришел, и он еле-еле передвигался, он пришел, был очень слабый, он сел, он не мог танцевать, и он сел, еле-еле шевелил губами. Он был, по сути дела, чуть живой. И когда мы начали давать благословение, он очень слабым голосом сказал: «Дорогие преданные, дайте мне, пожалуйста, благословение. Я вот был в больнице, мне поставили диагноз, что мне осталось жить один месяц. Через один месяц уже все. Мне сказали, что все бесполезно. Дайте мне благословение, я хочу служить Господу. Я хочу еще пожить и послужить Господу. И нам что, тяжело, что ли? Подумаешь, там 3 раза харибол крикнуть. Не тяжело». И мы крикнули харибол, и в какой-то момент потом он исчез. Вообще из поля зрения, я ничего не слышал о нем, не видел его. И я подумал, что он, скорее всего, он тело оставил. Но по идее, когда преданные тело оставляют, как-то это вот озвучивается, как-то говорят об этом. И вдруг проходит год, и он появляется. Появляется, уверенной походкой входит, широкие плечи такое, здоровый румянец, улыбка. Я говорю: «Что произошло? Ты что, воскрес?» Он говорит: «Можно сказать, что да. После того, как вы дали мне благословение, вдруг меня познакомили с одним доктором, каким-то академиком. И этот академик нашел какой-то синтез современной медицины и синтез фитотерапии, грубо говоря. И вот как-то он соединил, и он меня вылечил, говорит. И я, говорит, так вдохновился, что я сам тоже так лечу. Вот я привожу людей к нему, я лечу. Вот он полностью выздоровел. Другой преданный, я помню, у него был цирроз печени. Он тоже был очень слабый. Он был у нас в нашем храме, распространял книги. Потом болезнь его задавила, он не смог. Вот он уехал. И он приехал в Москву, тоже очень слабый, тоже попросил благословения. Он даже на всю ночь остаться не смог. Он пришел просто поздно вечером и сказал: «Я даже остаться не могу, я уйду, только дайте благословение». Вот. Врачи ему сказали, что ему осталось жить 2 месяца. Ему тоже дали благословение. Он живой до сих пор, прошло 6 лет. И врачи не понимают, что происходит. А что происходит? А происходит то, что просто, когда любящие, преданные чего-то хотят и чего-то просят у Господа, Господь просто не в состоянии им отказать. Представьте, человек, которого вы очень-очень любите, который вас очень любит, которого вы очень уважаете, который вас очень уважает, и он вдруг подходит к вам, который для вас очень много сделал, и вдруг он подходит к вам и что-то просит. И сказать «нет» просто язык не поворачивается. Мы настолько его любим, настолько уважаем, что просто не можем сказать «нет». И точно так же Господь. Преданный его любит, и он преданных настолько любит, что когда они просто даже намекают ему что-то, он просто не может сказать «нет». И поэтому у нас происходит очень-очень много разных чудес. Вот сегодня одна преданная, одна бабушка подошла со слезами на глазах ко мне, когда мы повторили мантру в алтарной комнате на Динамо. Она сказала: «А помните, вы давали благословение моему сыну?» Я говорю: «Не, не помню». «А ну вспомните, помните, я пришла, я специально приехала к вам из другого города, откуда-то с Урала она приехала, специально приехала, чтобы попросить благословения». Вот. А ее сына забирали в армию. А армия это сейчас, это как тюрьма. Вот она просто боялась за его жизнь, женщина. Вот. Меня она попросила: «Дайте благословение, чтобы в армию не забирали». Думаю: «Ну, ладно, дадим благословение». Он у него какой-то преданный такой. Ему дали благословение, она счастливая и говорит: «Вы знаете, после того, как вы дали благословение, его не взяли в армию, мы даже копейки не заплатили. Обычно это стоит больших денег, чтобы не взяли в армию». А таких случаев много очень. И мы проводим эти экадыши, чтобы мы совершаем аскезы. И в Махабхарате, это священное писание очень древнее, и этому писанию 5000 лет, и в Махабхарате говорится в одном месте, что дает силу. Бог смерти, который принял облик Якши. Якша — это мистическое существо, которое доставляет людям боль, смерть, разные проблемы. И вот Бог смерти, Ямарадж, он в такую Якшу превратился. И спросил великого преданного, в будущем он станет императором всего мира, всей земли. 5000 лет назад был один император на всей земле. Он спросил: «Скажи, пожалуйста, что дает силу?» И он сказал: «Силу дают аскезы». И причем дают аскезы, правильные аскезы, правильные тапаси дают силы. И вот эти вот аскезы, они описаны в писаниях. Например, если вы, например, выразите протест, вот, к Кремлю где-нибудь придете и какой-нибудь решетке из себя наручником вот, прикуете и объявите голодовку, это не та врата. Она не описана в Писаниях. В Писании говорится, что самая лучшая врата – это вот эти вот посты проводить в определенные дни. Тогда они дают успех, тогда они дают силу. И эти дни – это экадыши. Это 11-й день пребывающей, 11-й день убывающей Луны. У нас есть календарь, у нас есть... Женя, у нас есть на сайте календарь, да, экадышный? Планируется. Ну, в принципе, на других сайтах, вот Кришнару, по-моему, там есть. Там все вот экадыши, они обозначены. Вот, и в этот день все зернобобовые... Они собираются, все зернобобовые, в зернобобовых собираются все греховные реакции мира, в зернобобовых собираются. И люди, когда едят их, они на себя принимают эти греховные реакции. И люди в Кали-Югу не знают этих вот тонких законов. И поэтому в экадыше замечено повышенное количество преступлений, повышенное количество аварий, каких-то несчастий и так далее. Потому что люди не знают, что в это время нужно заниматься духовной практикой. Не нужно ничем заниматься. Лучше завтра заняться или послезавтра. Вот история была такова. Когда Господь создавал эту Вселенную, Он создал одну личность, которую звали Папа Пуруша. Папа означает грех. А Пуруша, разные переводы есть. Есть перевод «человек», «наслаждающийся» или там «основной», «главный». Вот, и он отвечал за все грехи. И он отвечал за то, что он людей и полубогов, которые совершали грехи, он просто брал и приводил к Богу смерть и всех нацкие планеты отправлял. Вот. И в какой-то момент вообще сама Земля, она обладает такой склонностью стаскивать человека, совершать грехи. Если человек не занимается духовной практикой, он автоматически стаскивается к совершению все более и более тяжких и грязных грехов. И поэтому, чтобы не совершать грехи, нужно заниматься духовной практикой. Под гору всегда легче катиться, чем в гору. Как однажды пришла к Сократу, проститутка пришла. У нее были ученики, они там совершали, изучали философию, аскезы совершали. Но вот он жил на горе такой. Она пришла к нему и сказала, что вот ты с ними занимаешься, сколько лет ты занимаешься? Он говорит, я очень много лет с ними занимаюсь, очень много лет. И у нее было всего лишь 15 или 20 учеников. И она сказала, вот ты с ними занимаешься 15-20 лет, а я их сейчас всех за 5 минут уведу. И тогда он взял такой камень округлый, стоял на горе, взял камень и толкнул его, и камень покатился. Он говорит, под гору всегда легче катиться, чем взбираться на гору. Вот. И эта проститутка оценила и ушла. Оценила такой ответ и ушла. Вот. И поэтому в скором времени люди начали совершать грехи, и земля начала пустеть. И все люди земли отправлялись в адские миры. И тогда полубоги, в прославии их называют ангелы, вот, думают, что в индуизме много богов. Нет, Бог он один на самом деле. Много полубогов. Это они же как ангелы. И они тогда прилетели к Господу и сказали, Господь, что творится? Люди все катятся в ад, сколько скоро вселенная опустеет. Даже полубоги уже в ад начали идти. И тогда Господь сказал, хорошо, сделаем так. 11-й день пребывающей и убывающей луны, это будет особый день. Это будет всеобщая вселенская амнистия. В эти дни будут прощаться все-все грехи, которые бы человек только не совершал. И все. Люди совершают грехи, и проходят 2 недели. И даже если они попадают в ад, они обратно через 2 недели, обратно на райские планеты, обратно на Землю. И ад опустел. И тогда вот этот Папа Пуруш, он пришел к Господу, он сказал, зачем ты меня создал? Зачем? Я один в аду нахожусь и скучаю. Ты дал мне работу, теперь забрал, сделал меня безработным. Вот. И мне очень-очень тоскливо. Сделай что-нибудь, иначе я, Папа Пуруша, покончу с жизнью самоубийством. И тогда Господь сказал, хорошо, мы сделаем так. В Экадыше все греховные реакции мира войдут в зернобобовые. И те, кто соблюдает пост в Экадыше и не ест зернобобовых, с ними будет все нормально. Они будут оставаться на земле, как жили. А те, кто едят бобы, они все постепенно отправятся на адские планеты. И вот поэтому с давних времен на Экадыше не рекомендуется есть зернобобовые. То есть этим самым мы ограждаем себя от греха. От чужого греха, не от своего. Своих-то грехов полно, да? Еще чужие брать зачем? Но те, кто хотят обрести особую силу, они на Экадыше держат полный пост. С самого утра они ничего не едят и ничего не пьют. И целый день. И также проходит день, проходит ночь, и только на утро есть определенное время. Кто знает, во сколько мы снимаемся с поста? Кто не смотрел? 5:19. Да, по-моему, 5:19. Я тоже смотрел, 5:19. 5:19, 10, что-то 45, что-то такое. Или 44. Вот. И вот в это время обязательно нужно съесть что-нибудь зернобобовое, кусочек хлеба съесть или зернышко какое-нибудь. Это прерывается этим пост. Вот и преданные, как только они приходят, они сразу узнают об этом. И сразу начинают соблюдать эти посты. Эти икадыши, они становятся популярными все больше. И больше людей сейчас знают об этом. К нам, кстати, приходят иногда люди. Мы спрашиваем, откуда вы узнали про нашу программу «Экадыши». Он говорит, просто в йога-клубе там или какие-то лекции по ведам услышал, что есть такие дни. Я набираю в поисковике «Экадыши», вот, и попадают на наши страницы, там все это описано, и И на этих же страницах рассылки там и так далее, они узнают, что вот здесь вот проводятся даже программы целые, посвященные Экадаши. Ну, интересно, что это за программы? Вот, и они приходят. Один преданный тоже мне рассказывал историю такую интересную. Экадаши, на самом деле, вот эти посты, они приводят к тому, что человек очищается от грехов, и в конце концов он становится преданным, в конце концов он может стать даже святым. Он мне рассказал свою историю. Он рассказал, что тоже где-то в интернете он нашел, что есть такие дни, что нужно поститься. Там не говорилось, что нужно отказываться от зернобобовых. Там говорилось, что вообще нужно поститься, ничего не есть, ничего не пить. И он решил попробовать. Это и для здоровья полезно. Он прочитал и грехи, от грехов можно избавиться. В конце концов, даже в духовный мир можно попасть. Потому что говорится, тот, кто постится на Экадаши, то эта жизнь его последняя. Он отправляется в духовный мир. И мало того, он забирает с собой очень много родственников своих. Даже если родственники совершали всякие разные неблагочестивые и греховные действия совершали. И он начал поститься. И Экадаши – это мать преданности. Через какое-то время пришли посты этого плода. Он идет по улице, ему встречается какой-то человек, протягивает ему Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту. Он говорит, меня интересует Экадаши. И он говорит, здесь есть про Экадаши. Я не помню, в каком-то комментарии, где-то в одном месте, по-моему, там про Экадаши есть. Бхагавад-гите. Он говорит, о, беру. Взял эту книгу, прочитал, он стал хорошим преданным. Стал хорошим преданным, и он периодически приходит сюда, вот, на эту программу. Она удивительная. Ну, вот люди меняются. Люди меняются. Мы занимаемся духовной практикой. Первое, это чтобы изменить сердце. На первом месте. Это чтобы избавиться от жадности, гнева, зависти, похоти, вожделения, злобы. В конце концов, от иллюзии избавиться. Но есть также вторая цель. Она не менее важная, она даже более важная. Это развить любовь к Богу. Когда человек постепенно развивает любовь к Богу, даже он не развил любовь к Богу, даже он на пути находится, на середине пути или как, Господь начинает проливать на него милость. И эта милость заключается в том, что он становится очень привлекательным, что к нему преданные люди начинают тянуться, начинают привлекаться. Когда он достигает более высоких ступеней бхакти-йоги, он становится настолько привлекательным, что его начинают любить все. В средние века жили такие святые великие, как шесть Госвами, и про них говорится, что их любили все. Их любили и святые, и благочестивые люди, и обыкновенные люди, и боры, и разбойники, и негодяи. Все их любили. Потому что они сами любят всех. И вот это вот наша цель, просто научиться любить Бога, научиться любить всех. И представьте, вы любите всех, и все любят вас. Как здорово, как замечательно. Об этом можно только мечтать. Потому что на самом деле все люди хотят, чтобы их любили, и чтобы их понимали. И для этого, чтобы их понимали, замечали, любили, как-то оценивали. Но все эти вот слова, это все синонимы слова «любовь». И поэтому... Поэтому люди качают мышцы, чтобы их замечали, чтобы вот меня такого любили все. Вот. Для этого я хожу. Фитнес-клубы там и так далее. Для этого я одеваю очень дорогую одежду. Для этого я использую очень дорогую и хорошую косметику. Хорошие, качественные духи. Для этого я могу какую-то невероятную прическу. Да, дорогую машину и так далее. Кому что. Прическу, например, с дредами. Простите, пожалуйста. Вот. Или какие-нибудь штаны какие-нибудь такие супер обтянутые, или супер там распущенные, или супер там какие-то порванные. Для чего люди это делают? Чтобы их замечали. Чтобы они были заметны. Потому что что люди сейчас, их ничем не удивишь. Даже мы выходим в такой одежде, люди не обращают на нас внимания. Смотрят, как на привидения. Идут такие, как, а сами как привидения идут. Вот. И поэтому, люди что-то вот выдумывают такое. Какие-то тусовки, молодежные движения какие-то образуются. Вот. Чтобы как-то выделиться. А для чего выделиться? Просто чтобы их любили. Все хотят, чтобы их любили. А мы занимаемся бхакти-йогой. Бхакти переводится «любовь». Это не просто любовь, а это любовь, которая доказывается делами. Потому что любовь, которая не доказывается делами, это не любовь, это пустые слова. Правильно? Любовь должна доказываться. И есть определенные уступки. Так, например, если кто-то не может держать вот такой вот полный пост. На самом деле, когда я первый раз пробовал держать такой пост, было очень тяжело. Но потом постепенно как-то я привык к этому, и организм в какой-то момент подстраивается. И знаете, что происходит? Когда наступает этот день, автоматически не хочется есть, не хочется пить, не хочется спать, хочется просто мантру повторять, петь Хари Кришна, танцевать хочется, больше ничего не хочется делать. Все вообще, сознание перестраивается. Все, что внутри нас, все перестраивается. Но тот, кто не может, можно постепенно это сделать. Можно, например, поесть, конечно, без зернобобовых, это понятное дело. Раз в день можете хоть ведро съесть. Ведро пищи съесть, ведро выпить сока или напитка, или воды, но один раз. Только один раз. Все. И больше ничего, ни капли, ни воды, ничего больше не брать. Вот с утра ничего не едите, ничего не пьете, примерно в обед вот поели хорошо. И все. И тогда идет 50% могущества, 50% силы вот этого поста. 50% это тоже на самом деле немного, немало. Вот, и мы преданных вдохновляем, хотя бы попробуйте для начала. Потом они обычно, знаете, как-то вот начинают меньше есть. Потом, например, один раз в день они едят, ну что едят? Например, едят вареные овощи. Все, больше ничего не едят. Потом дальше, может быть, едят только фрукты. Еще более серьезный пост, это один раз в день просто попить молока. Потом уже можно попробовать просто воду, один раз воду попить. И потом уже готовы на сухой пост. Некоторые бывают, может быть, в прошлой жизни совершали такие посты, и им как-то легко все это дается. Кому-то сложно, кому-то легко дается. Но это очень-очень важно и для нас, и для наших родственников. Мало того, это дает нам определенную силу. Человек, который так вот постится и повторяет много кругов, мантры много повторяет, в какой-то момент к нему приходит сила, когда он дает благословение, это все сбывается. Очень такая внутренняя сила дается. Вот, на этом мы остановимся. Может быть, 1, 2, 3 вопроса я быстренько отвечу. И дальше мы перейдем к благословениям. И примерно 4:30 у нас будет ночная служба арати, о котором я говорил. Человек, который поет вот такие вот службы каждое утро, он возвращается тоже в духовный мир. Духовный мир там тоже есть, как в материальном мире, есть, например, средние планеты, вот где мы живем. 50% счастья, 50% несчастья. Есть высшие или райские планеты, а есть адские планеты. И точно так же в духовном мире есть разные области. И вот тот, кто утром проводит мангаларти, который мы сегодня проведем, тот попадает в самую-самую высшую обитель, которая называется Голока Вриндавана. Поэтому стоит остаться. Стоит остаться. Вопросы, да? Что мантру? А вопрос в чем?
Какая польза, если просто читать, если ты не проводишь мантру, читаешь?
можно, да, можно просто петь, не проводить вот этот арати, а просто петь, да, польза будет. Да. Потому что благословение к этой молитве сказано, тот, кто поет, там не говорится, что кто пуджу проводит и так далее. Хотя пуджу тоже очень здорово проводить, это есть там свои уже блага. Но просто хотя бы пропеть. У нас вот будет на экране, все можете петь, как обычно, это банджан красивый очень, ведущий запевает. И он обычно поется без физгармонии, просто вот каратальчики, вот эти тарелочки, барабан, и он так очень, как-то так храмово, красиво очень звучит. Поэтому оставайтесь на Мангаларати. Вот иногда бывает, знаете, что преданные несколько лет уже практикуют бхакти-йогу и только через несколько лет попадают в храм на Мангаларати. А сегодня здесь есть наши гости, которые вообще первый раз. И они, представляете, первый раз пришли и на Мангаларати попадают. Представляете, какая удача, насколько удачливые. Ну, наверное, много благочестивых действий совершили. Не знаю, в этой жизни или в прошлой. Еще вопросы есть какие? Да? То есть вопрос не по теме, да? Но очень интересно, да? Сон. Сон – это состояние, в котором должно отдохнуть не только грубое тело. Вообще, тело устроено таким образом, что если вы работаете, ему нужен отдых. То есть отдых – это когда все мышцы расслабляются. Поэтому вы должны лечь и расслабиться. Если вы даже лежите в напряженном состоянии, вы потом отдохнувшими не станете отдохнувшими. Вот. И поэтому нужно расслабиться, лечь. Вот взять, например, животное, собака спит, вы ее вот так вот поднимите, она очень расслаблена. Она прям, знаете, как вот, я не знаю, как мешок с чем-то такой. Такой висит. Теленка возьмите, который спит, он тоже такой расслабленный. Животные умеют это делать, люди напряжены, иногда во сне не напряжены. Поэтому перед сном нужно так вот расслабиться, вот мысленно все, и заснуть. Но также отдыхает не только грубое тело, а отдыхает также и тонкое тело. Тонкое тело – это ум и разум. Они тоже отдыхают. Они отдыхают, и они тоже в таком расслабленном состоянии. И поэтому, когда они находятся в расслабленном состоянии, во сне мы не контролируем, что происходит в нашем уме. И поэтому иногда снятся очень странные сны. Есть одно впечатление, накладывается на другое впечатление, и происходит странная вещь. Например, вы когда-нибудь видели змею, например, да? Как-то у вас отложилась в памяти змея. И также вы видели золото или какие-то драгоценности. И вот эти вот впечатления... И вот эти впечатления змея и драгоценности накладываются. И вам снится змея в короне, украшенная в драгоценности. И думаю, что это такое? Это просто впечатление накладывается. А он в расслабленном состоянии, что приходит ему, как бы, что он вспоминает, он такой слабый. В то же время разум отдыхает. Если, например, попробуйте, разум отвечает за память. И попробуйте день, второй, третий не поспать. И вы сразу увидите, что ваша память слабая. Потом также, если вы не спите, разум слабый, и вы заметите, что вы очень слабо влияете на людей. Вы им говорите, и нет силы в ваших словах. Но когда вы выспались, когда разум сильный, сила есть в словах. И вы что-то говорите, и люди вас слушают. И поэтому сон необходим для отдыха. И во время сна тонкое тело, оно путешествует по каким-то параллельным мирам, и тоже какие-то странные вещи может видеть. По сути дела, ваше тонкое тело, оно выходит... Причем выходит вместе с душой. По сути дела, сон – это как мини-смерть. Потому что во время смерти душа и тонкое тело покидают это тело, и оно начинает разлагаться. Да? Почему блеска в глазах нет? Потому что нет души. Душа уходит вместе с тонким телом, с умом, разумом. Или будхи и манас уходят. Но какая-то тонкая энергетическая нить, она связана с сердцем, и поэтому тело не умирает. Летаргический сон, и когда душа где-то вот в каких-то областях, в каких-то параллельных мирах заблудилась, запуталась, но вот эта связь, она остается. Только ниточка обрезается, смерть наступает. И поэтому самое лучшее во сне добиться такого состояния, что просто заниматься преданным служением. Это самое-самое лучшее, что может быть. Поэтому перед сном самая лучшая книга, которую читать, вот которую мы дарили, книга Кришна, вот это самая лучшая книга. Во-первых, сны такие одухотворяться начинают. Это раз. А во-вторых, очень быстро засыпаешь. У кого бессонница, например, можно почитать часок и сразу... Все, и заснул. Некоторые даже умудряются засыпать во время чтения. Раз, и все. У кого-то опыт есть. Ну, давайте еще, может быть, последний вопрос, и на этом закончим.
А можно...
Что? Мне корректируют? Что вы думаете, меня не корректируют? Все корректируют. А лучше это не на лекциях. Еще по теме есть вопросы? Хорошо, окей. Поднимите руки без стеснения, тут все свои, все нормально. Кто сегодня на сухую, мы называем это нирджала, нир – это не джала, это вода, даже без воды, кто не постился, поднимите руки. Да кто не постился, кто ел? О, сразу побольше рук. Вот. А кто постился на сухую, вообще ничего не ел, ничего не пил, поднимите. Вот тоже много. Тоже много, очень хорошо. Заметили, да, что вот когда танцуешь, поешь, оно как-то вроде несложно. Да? Духовная энергия помогает. Так вот. Те, кто не постился, но ночью не спят, и внимательно слушают славы Кадыша, о котором мы будем сейчас читать, тем засчитывается пост. Здорово, да? Давайте крикнем по этому поводу. Арива! 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 Но те, кто постятся, не грустите. Не грустите. Вам дается особая сила. Вам дается особая сила. Внутренняя сила. Внутренняя сила помогать другим. Это есть такая сила.